Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня мы посвящаем ее замечательному событию в истории русской культуры. 60 лет назад, 23 октября 1958 года, Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». И само по себе важное событие. Не так много у русской литературы этих премий. Помимо Пастернака, Бунин, Шолохов, Солженицын, Бродский. Но пастернаковская премия особенная. События, которые вокруг нее развернулись, стали символом, знамением эпохи. А сам поэт заплатил за эту премию жизнью. Вот, собственно, здесь все и происходило. В общем, почти все важное в поэтической жизни Бориса Леонидовича Пастернака происходило именно здесь. Переделкино – это Пастернак, а Пастернак – это Переделкино. В этом писательском дачном поселке жили многие известные, знаменитые, выдающиеся, несколько даже почти великих, но ни с чем другим именем Переделкино так и не ассоциируется и не рифмуется, как с Пастернаком. Здесь шла работа и над «Доктором Живаго». Она длилась почти 10 лет, с 45 по 55 год. Он работал над романом, ни от кого не таясь и не скрывая замысел. Закончив роман, он предлагал его в альманах «Литературная Москва» и в журнал «Новый мир». Оба редактора, Казакевич и Симонов, с ужасом рукопись отвергли. Только после этого роман оказался на Западе и был издан в Италии прокоммунистически настроенным издателем Фильтринелли. Тем самым Фильтринелли, который позднее фактически создал мировой культ Че Гевары. Передавая роман на Запад, Пастернак сказал: «Вы пригласили меня на собственную казнь». В этих словах еще больше дара предвидения поражает степень самоотверженности. Не прикрылся ничьим псевдонимом. Вот так шел на все с поднятым забралом. Нет сомнений, что травля, которой он подвергся после присуждения Нобелевской премии, свела его в могилу. После начавшейся вакханалии он прожил недолго, чуть больше полутора лет. 30 марта 1960 года Борис Пастернак умер от рака легких. А ведь он был очень здоровым по природе человеком. До глубокой осени купался на роднике в Переделкино, зимой обливался ледяной водой из колонки на дачном участке. На его похороны пришли тысячи людей, хотя в газетах было маленькое объявление о смерти члена Литфонда. Из самого Союза писателей Пастернак был исключен за «Доктора Живаго». Но кто-то клеил рукописные объявления на перроне Киевского вокзала, откуда идут электрички на Переделкино. Один из рабочих, копавших могилу, без разрешения выступил во время прощания на кладбище, сказал, что Пастернак написал роман, в котором говорил правду, а ублюдки его запретили. И еще, что он был им, простым людям, большим другом. Незадолго до смерти, потрясенный той травлей, которая на него обрушилась, здесь же, в Переделкино, Пастернак написал: «Я погиб, как зверь в загоне, где-то воля, люди, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно, путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». И вот мы в том самом рабочем кабинете, в котором был написан «Доктор Живаго», и о судьбе поэта, и его романа, которым он заставил весь мир плакать над судьбой России, мы беседуем с исследователем творчества Бориса Леонидовича Пастернака, литературоведом и критиком Натальей Борисовной Ивановой. Наталья Борисовна, здрасте, дорогая.
Добрый день.
Очень рад с вами вновь встретиться.
Я тоже рада, тем более в таком священном месте.
Да, 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 это уж просто. Да. Нету слов, это просто. И это просто окрыляет, окрыляет. Ну и начнем. Знаете, что я хотел... Первое. У вас спросить. У романа ведь не очень счастливая судьба, хотя он увенчан Нобелевской премией, но свет увидел в России через 30 лет после...
После написания.
Да, после написания, да, через 32 года, в 88-м году.
Больше.
Ну, в 88-м.
В 88-м.
Вышел этот новый мир, да. Получивший сразу, только благодаря анонсу какие-то.
Невероятный тираж.
Супермиллионный тираж.
Да.
Не только поэтому. Выйдет он, вышел, и вот новый мир получил миллионный тираж. Но многие люди, как ни странно для меня, тогда испытали некое разочарование. Я слышал, а что, в то время особенно я слышал, а что такое, вообще как-то скучно, с трудом дочитал, засыпал над ним, а то и вовсе не дочитал. В общем, мы будем эти сравнения проводить с другим известнейшим романом, не сравнить с эффектом «Мастера и Маргариты».
Не сравнить.
Когда появился тот, в 67-м году тоже, «Будь здоров» через сколько времени после своего написания.
В 66-м начался.
66-й, 67-й.
66-й,
67-й.
Тоже тогда. И первый номер журнала «Москва».
Журнал схимичил «Будь здоров», себе
да,
заработал
да,
на 67-й
да,
год.
Ну, молодцы.
Подписку. Конечно, против, конечно, да. Конечно. Конечно, маркетинга есть. Как вы вот объясняете, что как бы... Я не могу сказать, что роман не прозвучал. Конечно, в сознании людей, которые, у которых, так сказать, голова на месте, прозвучал. Но вот что случилось? Все-таки такого не было. Эффект разорвавшейся бомбы.
Ну, во-первых, должна сказать, что когда Борис Леонидович давал читать свой роман в рукописи, и роман ходил в том числе и по Переделкино, его передавали из одной дачи в другую, из одних в другую, читали. В том числе прочитала Анна Андреевна Ахматова эту рукопись, потому что Борис Леонидович посылал свой роман и в город Ленинград.
Да.
И здесь она тоже бывала, читала. Она тоже не была совершенно
не была
в восторге от этого романа. Она говорила так, что по воспоминаниям Лидии Корнеевны Чуковской, что все эпизоды, страницы, связанные с природой, с описаниями, замечательное. А вот все, что связано с действием, с любовью, вызывало у нее разочарование, некоторые даже отторжение. Вот. Роман не очень был принят не только ею, но и другими насельниками Переделкина вне политической ситуации, еще до всякого Нобеля, просто по рукописи. Считали, что Борис Леонидович слегка преувеличивает свой талант в области прозы, что он гениальный поэт, вот этим бы и занимался. Да?
Кажется, Набоков не из насельников Переделкина.
Нет, ну Набоков вообще. Значит, Набоков написал достаточно резкое стихотворение, не принял этот роман. Но что касается Набокова, здесь был еще и соревновательный некоторый дух в связи с Нобелевской премией. Нобелевская премия, как считал Набоков, по праву принадлежала, может быть, в этом году, именно там, в 58-м, ему лично или вообще.
Обнесли.
Но то, что касается вашего вопроса, некоторого разочарования читающей публики и малого дальнейшего интереса к роману, как мы видим, читательского, не такого сильного, которого он заслуживает.
Да, да.
Я думаю, что это связано с тем, что не нашли ничего острого, не нашли ничего перченого, не нашли прямо антисоветского, потому что роман на самом деле такой асоветский. Он в стороне от советского, антисоветского, там нет ничего ни диссидентского, ничего связанного с какими-то жгучими актуальными проблемами, тем более, которые страна переживала на переломе в 88-м году. И вот это отошло как-то от читателя. На самом деле это был момент, когда были напечатаны не только «Доктор Живаго», но, скажем, чуть позже «Архипелаг ГУЛАГ», были напечатаны там «Реквием» Ахматовой в двух журналах «Собачье сердце», было напечатано в «Знамени» роман Дудинцева «Белые одежды» был напечатан. В 88-м году был напечатан роман Гроссмана «Жизнь и судьба». Так что контекст вот этой запрещенной, запретной, но возвращенной в этот момент литературы был очень яркий. И что касается вот этой актуальной политической проблематики, можно было найти ее в другом месте. Но вообще должна сказать, что читатели вообще прочитали всю эту литературу как-то очень залпом и не переварили ее, на мой взгляд. Не очень она дошла до сознания читающих масс. К сожалению, несмотря на миллионные тиражи.
Да, и, может быть, поэтому мы и имеем сегодня то, что имеем.
Да, я думаю, что это связано. Вот это не на глубину ничто не дошло. Не перепахало, как говорили критики, революционные демократы. Не перепахало. А если перепахало, то не так много людей. Вот это очень жаль, потому что роман действительно интересно сложный, сложно устроенный, необычный. Многие приняли это просто как какое-то эпигонство по отношению к толстовской традиции. Ну, вот был роман Толстого, тоже такой большой, такой толстый, тоже там любовь, тоже там жизнь своего времени, отчасти исторический, как-то воспринималось уже в 88-м году, да? Не поняли то, что хотел сказать, и на самом деле сказал этим романом Пастернак. Не поняли ни вещи, связанные с революцией, ни вещи, связанные с гражданской войной, ни саму манеру Пастернака, в которой он какие-то сцены писал, преувеличивая, скажем, язык персонажа или останавливаясь на каких-то моментах. Вот он говорил, что когда он писал письмо своей двоюродной сестре Ольге Михайловне Фрейденберг в Ленинград, ей он лучше всего объяснял, что он хотел сделать. Ну, она была замечательный филолог, ловила на лету мысли глубочайшие.
И Пастернак,
да, и Ольга Михайловна переписывались полвека. И это на самом деле учебник не только истории и литературы, но и человеческой психологии, восприятия литературных текстов. Много чего можно про это говорить. Так он ей написал, что на самом деле атмосфера вещи – это христианство, понимаемое очень широко, не, даже шире, он очень деликатно писал, шире, чем его понимал Толстой. В этом отношении роман очень многослоен. И, конечно, многослоен по отношению к литературе. Он, если выражаться современным литературоведческим языком, интертекстуален. Там сам Пастернак говорил, что его герой – нечто среднее между мной и Блоком, но одновременно включены моменты, связанные и с Маяковским, и с Есениным, я имею в виду в образ Юрия Андреевича Живаго, и это тоже не было прочтено и увидено. Так что очень много слоев выходят до сих пор работы, посвященные поэтике и проблематике доктора Живаго. Собирается много конференций, но читатели не все и не все понимают. Вышел сериал. Я даже не говорю про фильм, который вышел в Великобритании. Он по-своему чудесный.
Я очень люблю
этот фильм. Да, он по-своему чудесный. Там замечательные актеры.
Да,
там
Джулия
есть тончайшая лирика, лиризм там заключенный. Вот. И мне тоже очень нравится этот фильм.
Музыка Мориса Жара.
Музыка необыкновенная. Я ее впервые посмотрела, между прочим, в Великобритании. Да, я была в гостях в городе Абердин у одного замечательного историка России. И он мне... Первый же день, когда я туда приехала, а мы начинали ездить тогда, это был, по-моему, 87-й год, когда еще даже и роман не был легализован в стране, поставил, значит, и пошел, они пошли спать, и я смотрела этот фильм, была совершенно потрясена. У нас сериал. Евгений Борисович мне звонит. Евгений Борисович – сын Бориса Леонидовича Пастернака. И говорит, как вы относитесь к этому сериалу? Как вы относитесь к сюжету, который вот там... видоизменен и так далее. Ну, не близко мне это. Этот сериал не прибавил поклонников романа. Это вот, мне кажется, это не тот сериал, после которого, как мы видим, бывает, люди идут в книжные магазины и сметают этот роман и хотят прочитать сам текст. Не случилось. Но я так думаю, что оно случится.
Будем надеяться.
Будем надеяться.
Будем надеяться. Хотя в фильме в этом замечательном с Омаром Шарифом и Джулией Кристи, конечно, мне кажется, очень глубокие вещи угаданы.
Очень.
Вот это вот эпическое и сказочное
и,
начало,
и сказочное,
которое есть в романе.
Эпическое, лирическое, все вместе.
Да, вот.
Да, чего хотел Пастернак.
Не русские люди, а все многое поняли получше, что называется.
Хотя здесь сценарист Юрий Арабов.
Да,
нашем сериале.
Да, и режиссер Пушкин очень неплохой.
Очень.
И актер хороший.
Да, очень. Но вот что-то не срослось.
Что-то не получилось. Поэтому мне иногда даже кажется, понимаете, что вот мы говорим, что роман, как бы, так сказать, читатель прочитал наш русский слишком поздно, через 30 лет. А может быть, это случилось слишком рано. Потому что вот вы говорите о том контексте 88-го года,
Конечно, он в этот контекст он не попал, потому что он гораздо глубже.
Да, да, да.
Гораздо глубже. И ведь кроме этих книг замечательных, но опять же роман, я считаю, выше всех этих перечисленных там и Гроссмана, но это не в этом дело.
Да.
Но вся эта информация шла о ГУЛАГе, а тут вдруг Юрий Живаго умирает от сердечного приступа в центре Москвы,
Такое?
У Никитских ворот.
Да.
Почему он не в лагере, почему он не расстрелян?
Конечно. Более того, Лара, которая у Пастернака в романе отправляется в лагерь, здесь отправляется в Париж.
И, конечно, доктор Живаго, я считаю, как... Никакое другое произведение объяснил и что сделала с Россией революция.
Да, не впрямую.
Абсолютно
не впрямую. Он написал это очень точно. Он написал вот эту деградацию человеческую, которая идет. Ведь даже дело не в событиях.
Не в событиях.
Хотя события перетекают в антропологическую катастрофу. И он ее тоже написал. Как он написал? Дважды написал. Вот как бы в романе она дважды прочитывается. Первая антропологическая катастрофа, как Юрий Андреевич, приходится ему опускаться все ниже и ниже. И когда он соединяет свою жизнь с дочерью дворника Маркела, и когда его унижают в этом уже качестве, он остается с прекрасным, замечательным, великим поэтом, которого никто не опознает в этой среде. Это вот первая деградация, которую описывает Пастернак. Вторая деградация, очень страшная, это она заключена в метафоре, но одновременно в реальности. Это дочь Юрия Андреевича и Лары Татьяна, которая на самом деле, если мы расшифровываем, Татьяна Ларина. На самом деле это вот тоже все, я уверена, что Пастернак об этом думал, хотя никаких следов в письмах нет, но он просто так этого не может сделать, эту Татьяну, дочь Лары, Татьяна Ларина. Она ведь в очень простой среде вырастает, и язык ее, который представлен в романе, это язык такой, почти междометий.
Да, она почти примитивный.
Да, такой. Почти косноязычие, которым она может говорить. Это то, что касается антропологической катастрофы. Поэтому Пастернак показал больше, чем какие-то революционные и гражданской войны сцены.
Конечно.
Он показал самое страшное, что произошло.
Да.
Он показал катастрофу. Он показал, что лучшее исчезает, худшее торжествует на антропологическом уровне.
А говоря о христианском плане, он показал, и это сказано в романе прямым текстом, что революция большевики вернули Россию из христианства в язычество.
Конечно, это тоже очень страшно.
Каннибулы,
оспы покрытые, писал, идолопоклонство, все это он тоже в романе запечатлел. Исчезновение христианства, его разрушение внутри, опять же, внутри людей.
А вот можем мы себе гипотетически представить, как бы роман прозвучал, будь он издан здесь, в Советском Союзе,
тогда,
когда он был написан.
Тогда, когда он был написан. Обратимся к годам. Значит, это годы оттепели. Казалось бы, прощайте годы безвременщины, какая-то вот безвременщина. Вот в этой строчке Пастернака есть загадка, что он считал под безвременщиной. Он, между прочим, про оттепель говорил достаточно... резко. С одной стороны, он приветствовал и принимал на этой же даче иностранцев, которые нельзя было принять при Иосифе Виссарионовиче, наверное, так прямо, хотя Исайя Берлин сюда приезжал и тоже был, рукопись передал во время разгара оттепели. Здесь же у нас «Счастье», здесь же у нас Всемирный фестиваль молодежи и студентов, здесь же у нас 20-й съезд, здесь же у нас Аксенов, молодые Аксенов, Вознесенский, Евтушенко. У нас альманах «Литературная Москва» выходит, который предлагает напечатать на своих страницах этот роман. Хотя Борис Леонидович говорит, вы знаете, мне совершенно все равно, где будут напечатаны. Я уверена, что вы не возьмете. Мне все равно, где это будет напечатано. Но боятся этого романа. Да, несмотря на все, оттепель проходит, потом судилище над Пастернаком. в какие годы, в самые, казалось бы, лучшие годы. Поэтому в эти годы представить себе, что он мог быть напечатан, я спокойно могу. Спокойно могу.
Тем более, что ведь спокойно. Все прошло по кромке, да? В каком?
Да.
В вашем журнале, он еще не был тогда, в вашем, в 54-м году?
В 54-м году
были напечатаны
в журнале
стихи
были напечатаны стихи из романа с врезкой большой от Пастернака, где рассказывается об этом герое.
Он фактически анонсирует роман. И Живаго называется по имени, по фамилии.
Потом в Польше выходила главка из «Доктора Живаго». В общем, как-то он уже начинал существовать в контексте.
И, если я не ошибаюсь, извините, что я вас перебил, в 56-м году, по-моему, по радио, ну, такому, вот этому международному, прошла информация.
Сержа Д'Анджело, да.
Откуда иностранные корреспонденты узнали и поналетели.
И сам же Сержа Д'Анджело приехал по поручению Фельтринелли, значит, за рукописью.
Вот вы сказали о том, что упомянули о том, что в Переделкино многие читали. Но интересно, что еще Шаламов был среди читателей романа.
Шаламов воспринял достаточно близко те главы, в которых говорится так или иначе об архипелаге. Не о архипелаге, ГУЛАГе, да, а о Колыме, о каторге, о ссылке, вот о всех этих вещах. Потому что Шаламов в своем письме, ну, как бы очень восторженным по первой половине, потом переходит к сценам, которые на самом деле, как он деликатно советует Пастернаку, вы не были там, где был я. И вот он ему показывает, как бы в слове, сцены, которые на самом деле происходили там, гораздо более страшные, чем те, которые, которых касается Пастернак.
Шаламов
он описывает, он описывает, как трупы скидывали в землю, как люди замерзали, смерти от голода, что там происходило.
Как пальцы обрубили кому-то для того, чтобы не тащить трупы.
Отпечатков не было. Поэтому у Шаламова было чисто вот такое вот архипелаговское отношение к этому, к концовке этого романа и к сценам, которые были связаны с этими ужасами лагерной жизни, если ее можно назвать жизнью. Да. Вообще Шаламов был из ряда необыкновенных почитателей, знатоков творчества Пастернака. Он, кстати, здесь бывал на даче, гостем бывал, читал стихи. Причем стихи, связанные как раз с лагерной темой, несколько стихотворений свои. Пастернак очень ему благоволил. Ведь Шаламов писал ему, и когда уже был на поселении на Колыме, до Пастернака дошло несколько писем. А потом жена Шаламова привезла ему тетрадки шаламовские со стихами. Шаламов прочитал и сказал, что ваша синяя тетрадь, он потом написал, у меня в изголовье. Пастернак написал, у меня лежит в изголовье. Жена Пастернака, Зинаида Николаевна Пастернак, эти стихи восприняла гораздо выше, поставила более высокую оценку, чем сам Борис Леонидович, который увидел там много еще того, что было на грани, можно сказать, дилетантизма в поэзии в начале Шаламова. И об этом тоже деликатно Шаламов писал. Но потом, когда они уже были гораздо более близки и духовно, и даже физически могли общаться, когда Шаламов вернулся в Москву. Шаламов, то есть он в Москве жить не мог, но жил неподалеку от Москвы и приезжал, да. То Шаламов воспринял роман вот так с оговорками, большими оговорками. Но они вообще разошлись потом, под конец.
А еще, мне кажется, через Ивинскую как-то были.
Ну, через Ивинскую они были связаны, потому что Шаламов был влюблен в Ивинскую еще в начале 30-х годов.
В молодости.
Да, еще тогда. А потом надеялся на то, что Ивинская как-то, каким-то образом тоже к нему будет испытывать теплое чувство после его возвращения. Ивинская встретилась с ним и, в общем, раскрыла свою тайну.
Сердце уже было отдано другому,
называется, как пишет в романах. Спокойно или неспокойно, но отошел.
Какие все-таки действительно грандиозно интересные переплетения таких вот грандиозных судеб, совершенно.
Да.
Это очень здорово. Ну и сказали, что многие действительно говорили, что доктор Живаго писал бы свои стихи, в этом он гораздо, что называется, сильнее. Но сам-то Борис Леонидович, я тут одну цитату приведу, кажется, из письма как раз к своей кузине. «Напрасно вы думаете, что я чем-то был до романа. Я начинаю только с этой книги, все, что было прежде, чепуха.
Ну, Борис Леонидович, я должна вам сказать...
Тут есть какое-то преувеличение его такое эмоциональное.
Я думаю так, что если мы возьмем первые две книжки Пастернака поэтические и посмотрим редакцию, которую он сам их подверг через 10-15 лет после их выхода, мы увидим, что он очень любил так сделать некоторое исправление, которое, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, не всегда были ко благу этих стихотворений. Он их упрощал, он их сокращал, он считал, что слишком сложные метафоры, потом нужно как-то от них избавляться. Так что он относился к своему творчеству не как к чему-то такому, тому, что отлилось в мраморе раз и навсегда. Тем более, когда он уже так вошел в роман и так увлеченно его писал, тем более, когда он решил отдать свою поэтическую силу самому Юрию Андреевичу Живаго, задумав вот эту вот тетрадь Юрия Живаго, которая является последней главой романа, то да, он мог это сказать: напрасно вы думаете, что я что-то значил до того. Я ничего не значил. Вот я начинаю значить, вот теперь, когда я работаю
над этим.
Это в психологии творческой
Пастернака. Я понимаю, что это психология, но во всяком случае, действительно, он в роман все-таки, видимо, вложил
себя так много, как ни во что
другое.
В стихи где-то нам сложно судить, потому что он гениальный поэт. Кстати, Нобелевскую премию ему дали не только...
Об этом мы еще поговорим.
Что как поэт, конечно, он... Вот, скажем так, как поэт он превосходит, может быть, многих своих сверстников. Это же было такое золотое пятилетие, когда родились необыкновенные поэты для России, русские поэты. Но вот сейчас на первый план вышел Осип Эмильевич Мандельштам, гораздо как-то влиятельнее он сегодня поэтически. Если посмотреть на современную поэзию, то молодой народ ушиблен Осипом Эмильевичем. Он был ушиблен Бродским некоторое количество времени тому назад, скажем.
Теперь до этого Пастернаком?
Да, до этого Пастернаком, потом Бродским, теперь он ушиблен Мандельштамом. И сейчас Мандельштам как бы влиятельнее как поэт, как личность, как абсолютно трагическая личность. На самом деле, если говорить о судьбе Мандельштама, в том, что Пастернак пишет смерть своего героя там, в 29-м году, как-то присутствует, конечно, и смерть Мандельштама.
Конечно.
Безусловно, зашифрована. Поэтому вот поэт он гениальный, Пастернак, но вот эта вот четверка вот эта вот Ахматова, Цветаева, Мандельштам и Пастернак, она в чем-то идет на равных. А роман у него... Один из них всех, потому что Ахматова и есть проза, но она такая краткая, она очень выразительная, замечательная, если мы сейчас прочтем, скажем, ее страницы о Модильяне, да, но роман, она нет, она не человек романа.
И у Мандельштама есть проза, но тоже.
Тоже прекрасная, но тоже не романная. Конечно. У Цветаева есть прекрасные поэмы,
есть проза
тоже
конечно.
Чудесная, но это все другое. Это значит, всегда. Из этой четверки... Да и не только из этой четверки, мы можем к этому присоединить и Маяковского, и Есенина к этим. Да-да. Роман...
И такой грандиозный, конечно. Да. Роман оказался под силу из всех поэтов
только. Пастернак в «Охранной грамоте» говорит о том, что Маяковский стал оправданием нашего поколения, как он говорит. Я думаю, что на самом деле вот роман есть и оправдание, он под словом «оправдание» понимал значимость поколения. Это еще и значимость и оправдание поколения Пастернака. И он это воспринимал как человек, который говорит от лица тех, кого я уже упомянула. Он был с этим своим романом один. Я один. Все тонет в фарисействе.
Все тонет в фарисействе. Точно, совершенно.
Я один. Никто ему с этим романом не помог.
Не помог, а уж тем более, когда началась вся эта свистопляска, тут это еще драма его стала еще более такой выпуклой.
Конечно.
И острый, но об этом мы еще поговорим. А вот еще, знаете, я какой хотел затронуть тему? Вы сказали совершенно справедливо, совершенно с вами согласен о том, что роман, он, как бы так сказать, он не привязан к политической такой актуальности, к политической злобе дня. Это действительно так, он гораздо больше, он все, так сказать, обобщает, он все оценивает с гораздо большей высоты. И вместе с тем... Вот, опять же, цитату я из Пастернака возьму. такую. Я вернулся к работе над романом, когда увидел, что не оправдываются ожидания перемен, которые должна принести война России. Война промчалась, как очистительная буря, как веяние ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, искусственного, неорганичного природы человека и общества, что получило у нас такую власть. Но все же победила инерция прошлого. Вот какая, помимо всего прочего, совершенно необычная, тем более для того времени, столь приближенного к войне, оценка событий войны, что вот он, я так думаю, что, то есть он как декабристы надеялся на то, что война принесет
освобождение,
колоссальные перемены.
Но он понял, что это захлебнется очень быстро, и что нужно работать долговременно. Именно поэтому роман-то такой долговременный, долгоиграющий, не одноразовый. Не то, что вот сегодня появится, прочтут, поймут, куда-то там что-то там изменит в своей жизни. Люди должны измениться внутренне. Про это, в общем, на самом деле и написан роман. И это не было прочтено. И, увы, люди не изменились внутренне.
Увы и ах.
Да, увы, это тоже вот этот самый постсоветский человек. Нельзя сказать, что он внимательно прочитал те вещи, которые были напечатаны перед 90-ми годами, которые были так обрушились, вот этот золотой запас русской великой литературы 20 века, что они были учтены, и Пастернак, и Платонов, и все остальные. Нет, не были они учтены.
Хотя на самом деле в тот момент казалось, что они нас изменили, и что мы никогда
общество
не вернемся опять.
Человек, прочитавший «Доктор Живаго», меняется. Как бы мы думали все, по составу крови, он прочитал, он вышел другим. Он прочитал «Чевенгуру», он вышел другим. Он прочитал «Женьцу», он вышел другим. Оказывается, что это не так просто.
Да, и это, видимо, какая-то очередная загадка русского человека.
Да, да, что есть, то есть.
А теперь обратимся, собственно, к истории с премией. Вот что я хотел первым делом спросить. Ведь роман написан в 55-м году, закончен в 55-м году. В 56-м уже передан на Запад. И прочитали его вот не только те друзья, о которых мы говорили, но и всевозможные недруги. Есть это письмо, значит, Шипилова, тогдашнего министра иностранных дел в ЦК. Есть Шелепинская какая-то, значит, докладная записка тоже. Такая исчерпывающая.
Тогда литература была столь значима, что обсуждали на уровне ЦК.
Да уж. Но никакой, так сказать, такой публичной казни не предвиделось. Хотя там его не публично, Борис Леонидович, его, значит, заставили послать телеграмму Фельтринелли, чтобы тот роман не публиковал. Но вскоре после этого Пастернак через кого-то...
А там была договоренность, что если он посылает на одном языке телеграмму, то ее не учитывают. А если на другом языке и с кем-то передает, то учитывают. Вот поэтому там был свой шифр
отношений. Да. Я говорю, что, в общем, все как-то, так сказать, в общем, казалось бы, было вполне по оттепельному. Почему было такое спокойное отношение вот вплоть до присуждения Нобелевской премии? Почему не стали Пастернака прессовать, как бы так сказать, немедленно по передаче романа на Запад, и когда стало ясно, что он будет там опубликован? Что как-то не досмотрели или надеялись, что это как-то не получит такого резонанса, или что?
Я думаю, что это было связано еще и с венгерскими событиями. Потому что одно дело, когда все это как бы передавалось и начиналось, атмосфера была в обществе совершенно другая. И политическая ситуация, внешнеполитическая ситуация была совершенно другой. А к осени 56-го года, тем более к ноябрю, когда развернулись венгерские события, то, несмотря на внешнюю вот эту вот оттепель, которая как бы существовала внутри страны, тем не менее, там, наверху, во властных всех структурах, было понятно, что весь так называемый либерализм, влияет на возможности контрреволюционного выхода. Да? И венгерские события очень повлияли на дальнейшее закручивание гаек внутри, но не прямым образом, что мы там не будем издавать журнал «Юность» или мы прекратим там еще что-то делать, но косвенным. То есть вещи, которые были подвешены, как и роман Пастернака, потому что он был, его, вы правильно сказали, упомянув все эти записки внутри ЦК, что роман уже был подвешен. Подвешен как неблагонадежный идеологически. А венгерские события были связаны прежде всего с тем, с идеологией вне страны, но и внутри страны тоже. И стали смотреть очень пристально. Это было время, когда начали сажать молодежные какие-то кружки, когда стали пристально смотреть за теми, кто читает стихи около памятника Маяковскому, и тоже там кое-кого прессовать. Когда образовалось так называемое дело Краснопевцева университетское, по которому сел Вадим Козовой, за которого вышла замуж потом Ирина Кемельянова, дочка Ольги Всеволодовны Явинской. Так что тучи были очень нехорошие. И поэтому происходило с романом... Роман-то не менялся.
Ну да.
И отношение к нему усугублялось в связи с западными вот этими проблемами, связанными с Венгрией и с реакцией всего Запада на эти события.
Это кровавые. Очень важно, потому что мы ведь их, как бы так сказать, недооцениваем. Потом все Чехословакия заслонила.
Да, все говорим, что 68-й год Чехословакии. Роман уже был написан, но судьба романа была очень зависима от этих событий. Поэтому вот эти наши с вами рассуждения о том, что мог бы ли он быть напечатан, с одной стороны, может быть, и мог бы, это было бы замечательно, но вот в контексте вот этом внешнеполитическом не знаю, не думаю, не думаю. Получается, что нет. Получается, что нет. Вот что интересно, что потом произведения, которые издавались на Западе, скажем, «Реквием Ахматовой» вышел на Западе, ведь они же не пострадали. Ну, а да. Это было начало 60-х. Ну. И никто к ним никаких репрессий, таких открытых, как Пастернаку, не применял.
Это как замечательный режиссер Николай Павлович Охлопков говорил вот про судьбу художника и произведения в связи со своим Гамлетом. Он говорил, что вот в России история... Иногда дает такие 5 минут.
Три у него, уточняю, 3 минуты свободы, которые можно проскочить. А потом эти 3 минуты кончаются, и уже проскочить нельзя.
Кончаются. Ну вот, Пастернаку в этом смысле
не повезло. Он, конечно, хотел, чтобы роман был прочитан внутри страны. Он был человек, выражаясь современным языком, или несовременным лучше, патриот в самом лучшем смысле этого слова. Он любил страну.
По-моему, вообще более русского человека, чем он,
Он поэтому и не хотел отсюда никуда уезжать. Он любил этот пейзаж, который теперь нарушен. Вот, и так далее. Много было с этим связано. Но государство, в отличие от страны, значит, показало свой вот этот страшный оскал.
А теперь вот вы упомянули, что премия, как бы, так сказать, была дана по совокупности за вклад в лирическую поэзию. И даже была упомянута проза, но она
и
тоже...
И за продолжение традиции великой русской
но,
прозы.
Но проза, в конце концов, у Пастернака прозы не так мало, и помимо «Доктора Живаго». Но все-таки, как вы считаете, премия за «Доктора Живаго»? И насколько сильная здесь такая именно такая политическая мотивация?
Очень сложный вопрос. Потому что впервые Пастернака выдвинули на Нобелевскую премию в 1946 году, когда никакого романа не было. И это выдвижение было несколько раз повторено до всякого романа. Значит, мы знаем, как бы представляем себе законы нобелевских списков. Получается, что если какое-то крупное имя попадает в этот список, то оно, в общем, не выпадает навсегда. Поэтому если его повторяли еще раз, его повторяли 4 раза в поэзии, без всякого романа, то я думаю, что если бы даже не было романа, то он реальный претендент на то, чтобы он в эти годы все-таки премию получил. Но роман, конечно, обратил внимание всего. «Я весь мир заставил плакать» над судьбой страны Конечно. Своей. Вот он весь мир заставил плакать. И вот это вот обращение...
Что замечательный, опять же, поворот поэтический, что он заставил плакать над, красотой, именно не над несчастьем, а именно над красотой. Да. Какой грандиозный этот поворот.
Переориентация такая. Поэтому вот это огромное внимание, которое было уделено всеми СМИ, прежде всего, конечно, английскими СМИ, но не только этому роману, и судьбе Бориса Леонидовича, наверняка как-то захватили и Нобелевский комитет, и среди его обсуждений и решений. Я думаю, что Пастернак вышел на первое место, вполне справедливо, как мы понимаем, несправедливо, как считал Набоков, но тем не менее это произошло.
То есть Нобелевский комитет тоже оказался большим, так сказать, политиком, дипломатом, лукавцем и все какие-то, так сказать, подводные камни обошел.
Думаю, что да. Думаю, что да.
А ведь выдвинули, собственно, кажется, и шведы. Там выдвижение на Нобелевскую премию – вещь условная. У них нету такого вот официальной церемонии.
Выдвигало несколько человек. Выдвигали, значит, вот последнее выдвижение было из Нобелевского комитета.
Из Нобелевского комитета, да?
Да, и выдвигал и поддерживал член Нобелевского комитета, и он же секретарь Нобелевского комитета, насколько я помню. А начали это выдвигать 4 человека, первоначально выдвигали его как поэта, а потом к выдвижению как поэта присоединился, к выдвижению как романа Рената Поджоли, профессор итальянского, одного из итальянских университетов, который прочитал этот роман по-итальянски, славист, специалист по поэзии, в том числе и поэзии Пастернака, но прочитавший этот роман, он написал свое выдвижение этого романа, совершенно отдельное письмо, оно существует, оно опубликовано. Потому что не надо думать, что это просто какие-то интриги, которые исходили только из самого шведского комитета, на который воздействовала, скажем, ЦРУ или какие-то другие крупнейшие международные организации. Вот, скажем, Лазар Флейшман, авторитету которого я очень доверяю, и который, как я считаю, исследователь номер один творчества и контекста творчества Пастернака, и который пристально занимался этой проблемой, он ссылается на разнообразные источники, на эти письма тех, кто выдвигали номинаторов Пастернака. И каждый раз это разные люди, разные, но очень авторитетные, потому что на Нобелевскую премию нельзя вот просто изначально... Вот кто-то там захочет.
Я тебя, ты меня.
Я тебя, да, вот сейчас вот выдвину. Я профессор Московского университета, сейчас напишу и выдвину. Нет, Нобелевский комитет сам устанавливает список номинаторов каждый год. И эти номинаторы имеют право выдвижения.
То есть это такой черный ящик?
Это был черный ящик, конечно. Через 50 лет возможна публикация обсуждений. Поэтому я думаю, что какие-то материалы уже опубликованы, какие-то на грани публикации. И будет очень интересно прочитать стенограммы этих обсуждений. Вот как это все происходило на самом деле.
Кажется, еще и Камю ведь выступил. Камю весомое выступил. Было выступление, потому что он получил премию годом раньше.
Да. И он,
в 67-м году.
И он, как уже получивший Нобелевскую премию, тоже выдвинул. Но он читал роман, я не знаю, на каком языке, на французском или итальянском, но читал. Значит, из тех, которые прочитали на русском языке и выдвигали, я не могу назвать никого. Вот, которые прочитали русское издание.
Ну, да.
И на самом деле есть у меня ощущение, что мог выдвигать Струве, но я это подвешиваю. Глеб Струве, я имею в виду. Но Глеб я Струве. Это подвешиваю сейчас, потому что я не уверена,
кто
выдвигал из эмиграции.
А у самого Бориса Ильича, кажется, была наивная мысль, что его могут выдвинуть братья-писатели советские. Или это такая легенда какая-то?
Я думаю, что это скорее легенда, потому что существует еще одна легенда, что там Ахматову хотели выдвигать на Нобелевскую премию, чуть ли не Фадеев. Но это все из области легендарного.
Это все, да.
Потому что есть реальное, что Фадеев хотел выдвигать Ахматову на государственную премию. Тогда она называлась «Сталинская». Это факт. 1940 году. Это факт. Но как выдвигали, так и задвинули. Ну, так, да, даже не разрешили этого выдвижения. А вот насчет Нобелевской советские писатели...
Ну, есть такой апокриф, что он сам и в беседе с кем-то из журналистов, он обмолвился, что вот было бы хорошо и правильно, если бы его изнутри страны...
Ну, было бы правильно, конечно.
Было бы, конечно, правильно.
Да, да. Он был очень уверен в себе.
Но это все-таки уже только Борис Леонидович, такой полет фантазии.
Или фантазии, или юмора.
Да-да-да.
Или он сказал это с юмором. Это уже мы...
Троллинг, как теперь говорят.
Да-да-да.
Такой троллинг. А что касается ЦРУ, я хочу сказать, что в этом случае нужно, так сказать, отдать должен ЦРУ, что вот они поняли замысел романа, да?
И... Ну, я думаю, что да, но, значит,
потому
Лейшман...
Потому что к распространению они приложили большие усилия.
Ну, вы знаете, они приложили к распространению и публикации великой русской литературы очень много сил и денег. Угу. Потому что, например, в Нью-Йорке, когда я начала ездить, я была в такой маленькой штаб-квартире, где работала Вероника Штейн, и я оттуда увезла большой рюкзак изданий, в которой, может быть, участвовали деньги ЦРУ, а кто его знает. На самом деле, они же не могли из воздуха издаваться.
Ну,
то
да,
есть там были прекрасные, прекрасные, замечательные книги. То, что вот входило в состав золотого 20 века, которые не издавались здесь. Или Overseas Publications, который был в Лондоне. Вот, они издавали... скажем, на русском языке Исаю Берлина, которого нельзя было купить и получить здесь. Тоже я получила бесплатно этот экземпляр. Уж не говорю это об Андрее Донатовиче Синявском, от которого я выезжала с тяжелейшей такой, я бы даже сказала, сумкой-чемоданом, наполненной изданиями, которые тоже издавались за всякие, может быть, не очень простые денежки.
Наверняка. Причем ведь какие-то, так сказать, очень отважные личности...
Это делали.
Распространяли
тут, здесь.
Тут я помню, как я совсем мальчишкой на улице Горького, вдруг я иду из школы, и стоит какой-то малый и с томиками «Доктор Живаго».
Да что вы говорите?
Да.
Потому
да,
что
да,
я-то
да.
знаю, где я увидела впервые это издание у Галины Петровны Корниловой, которая была женой Владимира Корнилова, замечательного поэта, сама прозаик. Да, и она мне показала тогда вот эти вот издания. Ну, позже, конечно, позже, когда они вышли. Но у нее дома было. Значит, это вот
это
каким-то
распространялось. Это не то, что привозили и так далее. Вот какие-то эти самые такие...
Ну, здесь и континент распространялся. Личности. Здесь вообще много чего распространялось.
Это делали.
За что-то сажали, за что-то преследовали,
делали.
А что-то достигало людей. Как это... мальчиков, которые видели вот это издание.
Ну, конечно. А теперь вот скажите мне вот такую вот вещь. Ведь все-таки сам Пастернак понимал, что его ждет. И вот есть, опять же, это... то ли апокриф, то ли действительно так было, что передавая рукопись на Запад, Фельтринелли через его агента, он сказал, вы пригласили меня на собственную казнь.
Что меня навело на мысль...
Что он читал Набокова.
Что он читал Набокова. Это было первое, что я увидела, когда прочитала эти слова.
Ага.
Да, потому что... Ну, он, конечно, думал, что это просто совпадение.
Ну, я думаю, да.
Но он понимал... Чем это грозит, исходя из того, опять же, возвращаясь к сюжету романа, что очень зашифрованного, кроме всего прочего, почему, опять же, 29-й год? Что такое 29-й год? Это первое преследование советских русских писателей.
Конечно.
В прессе.
Конечно.
Это Замятин за публикацию на Западе и Пельняк за публикацию на Западе. Были жуткие преследования, было постановление, были публикации в прессе. Они потеряли те, ну, как бы, общественные должности, которые они,
же были,
они имели.
Они, кажется, возглавляли писательские организации.
Вот именно.
В Москве и в Ленинграде.
Так что Пастернак недаром поставил этот 29-й год. Он понимал, чем это грозит. Значит, если это в 29-м году грозило, таком все-таки это переломный год, но он не такой страшный, как годы, которые последовали за ним. Да?
Да.
Он понимал, что преследование будет, если книга выйдет на Западе. Поэтому вы пригласили меня на собственную казнь. Он прекрасно понимал, что через 25 лет после того, что произошло с Замятиным и Пельняком, это же может произойти и с ним. А произошло это же только гораздо более страшных видах.
В менее страшном, чем то, что
произошло с Мандельштамом, да, нет, и чем Пельняк, да, но, да, который был соседом по даче, не это, а другое.
А у Замятина хватило ума вовремя
уехать, и главное, вот как-то вот письмо Замятина Сталину возымело какое-то свое действие, его отпустили.
Вот к чему я клоню. Ну, ведь откуда такая самоотверженность? Человек жил совершенно благополучной жизнью.
Ну, он не вот такой уж благополучный.
Но, тем не менее, по сравнению...
По сравнению с Ахматовой, не посадили ближайших детей, родных, по сравнению с Цветаевой.
Обошли все репрессии.
Тоже обошли, стороны. Это да. Почему было такое?
Вот что его заставило? Добровольно, выражаясь его словами, избрать путь на эшафот?
Ну, я думаю, что это было связано с тем, что он был, вот мы говорили уже об этом, человеком, который никогда не был доволен собой. Угу. Никогда не был доволен своей жизнью. Вот это был момент, когда он сел писать этот роман и задумал этот роман, когда он понимал, что судьбы его друзей, его соседей по поколению сложились чудовищно, и что он должен сделать что-то, чтобы остаться или стать в этом ряду. Пусть он пострадает, здесь было в этом и его вот такое очень важное чувство, он должен пострадать для того, чтобы искупить свое мнимое, как я считаю, благополучие.
Ага, вот так. То есть, опять же, такой христианский
мотив. Очень важный мотив. Очень важный для него, как для человека, что он не мог дальше писать и развиваться, если бы он дальше продолжал быть просто переводчиком, писать стихи, которые будут выходить книгами. Тем более, что после войны, как мы говорили, ситуация обострялась и там, и там, в связи с положением интеллигенции. Он не мог тоже на это не отреагировать и на это не ответить. Вот. Так что я думаю так. Я думаю, что это вот это вызов на себя, на самом деле, вот таких страшных репрессий, был связан с его ощущением, слишком уж благополучно сложилась моя жизнь. Надо что-то сделать.
Замечательно. Ну вот давайте на этом таком смысловом таком крещендо и крещендо его собственной вот судьбы в связи с доктором Живаго закончим первую часть нашего разговора и продолжим ее в следующий раз.
Договорились.
Хорошо? Замечательно. Замечательно, Дарья Борисовна, я вам очень признателен.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.